Урок 5. С 26 октября по 1 ноября. Нарушение духа закона. Памятный стих. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их». Книга Неемии, 5 глава, 11 стих.
До сегодняшнего дня мы, люди, пытаемся решить вопросы богатства, бедности, разрыва между богатыми и бедными и возможности преодолеть эту пропасть. Да, Иисус сказал, что нищих всегда имейте с собой. Евангелие от Матфея, 26 глава, 11 текст. Но вряд ли это может служить оправданием, чтобы не оказывать бедным людям помощь. Напротив, Писание увещевает нас помогать ближним. В противном случае мы не можем называть себя христианами. Удивительно и то, что даже среди возвращенных изгнанников при восстановлении Иерусалима поднимается не только вопрос нищеты и бедности, но даже угнетения бедных богатыми. Эта проблема существовала до изгнания, и теперь по возвращении евреев на родину она снова поднимает свою уродливую голову. На этой неделе мы увидим еще одно проявление этой старой как мир проблемы и узнаем, как Неемия ее решал. Очевидно, это притеснение усугублялось тем, что совершалось, если можно так выразиться, в букве закона. Это должно быть примером того, насколько нам нужно быть осторожными, чтобы не сделать правила и положения закона самоцелью, а не средством отражения характера Иисуса.
Воскресенье, 27 октября. Народная жалоба. Прочитайте книгу пророка Неемии, 5 главу, с 1 по 5 текст.
«И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других».
Что происходит? С какой жалобой обратились люди? Еврейская община объединилась под руководством Неемии против внешних врагов. Но не все благополучно в стране, которая терпит преследование и защищается от иностранной интервенции. Несмотря на силу и сплоченность против внешнего врага, общество разрушается изнутри. Руководители и богатые люди используют бедных и обездоленных людей для своей собственной выгоды, и ситуация настолько плоха, что люди кричат о помощи. Некоторые говорили, что у них нет еды, чтобы накормить детей. Некоторые кричали, что из-за голода они заложили свою собственность и теперь ничего не имеют. Другие стонали, что им приходится брать деньги взаймы, и их дети стали рабами. Кажется, что всему виной были голод и налоговые платежи, которые привели к тому, что более бедные семьи обратились за помощью к своим соседям. Персидское правительство ежегодно требовало налог в размере 350 талантов серебра от иудейской провинции. Если человек не мог уплатить указанную часть обязательного налога, семья обычно закладывала свое имущество или брала кредит. При этом, если они не могли заработать деньги в следующем году, им нужно было как-то погашать задолженность, которая только увеличивалась. Обычным погашением задолженности была продажа в рабство. К этому времени люди уже потеряли свою землю, и теперь им приходилось отправлять кого-то из семьи, обычно детей, на службу кредитору, чтобы выплатить долг. Бывают случаи, когда мы оказываемся в беде по причине наших собственных действий, например, болеем или находимся в затруднительном финансовом положении из-за собственной ошибки. В приведенной выше истории рассказывается о времени, когда государственная политика привела к росту числа нищих. Люди были пойманы в сети нищеты и не видели выхода. Удивительно, но как тогда, так и сейчас люди вынуждены бороться с экономическим угнетением. Какой урок нам необходимо извлечь из того факта, что именно данная проблема часто упоминается в Библии?
Понедельник, 28 октября. Против духа закона. Прочитайте книгу Неемии, 5 главу, с 6 по 8 текст, и книгу Исход, 21 главу, со 2 по 7 текст, и ответьте на вопрос, почему реакция Неемии такая резкая?
Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих, и они продаются нам?» Они молчали и не находили ответа. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы».
Как бы сегодня нам ни было трудно принимать этот факт, но рабство было культурной нормой в древнем мире. Родитель мог либо сам стать рабом, либо продать своего ребенка. В социальном и юридическом плане родители имели право продавать своих сыновей и дочерей. Однако, поскольку Бог является Богом свободы, Он регулировал эту практику в Израиле, требуя от кредиторов освобождать своих рабов каждые 7 лет. Таким образом, Бог защищал людей от вечного рабства и выражал свое желание, чтобы люди жили свободно. Хотя кредитование было разрешено законом, взимания процентов не было. Смотрите библейские правила против ростовщичества. И все же проценты, которые взимали кредиторы, были небольшими по сравнению с тем, что взимали окружающие их страны. Их вынуждали платить всего по 1% каждый месяц. В месопотамских текстах 7 века упоминается, что процент на серебро составлял 50%, а на зерно 100% в год. Таким образом, ставка по кредиту 12% в год была очень низкой по сравнению с практикой стран Месопотамии. В целом, согласно Божьему Слову, единственное, что кредиторы делали неправильно, это взимание процентов. И, что интересно, люди даже не упоминали об этом в своей жалобе. Все остальное было в рамках как социальной нормы, так и положения закона. Почему же Неемия возмутился? Примечательно, что он не действует сразу, но серьезно обдумывает этот вопрос. Восхищает тот факт, что Неемия так решительно пытается разрешить проблему. Он не игнорирует жалобы только потому, что они технически не нарушают закон или социально приемлемы, даже хороши по сравнению с практикой, существовавшей в других странах. В данной ситуации был нарушен дух закона. Особенно во время экономических трудностей люди должны были помогать друг другу. Бог на стороне угнетенных и нуждающихся людей, и Он повелевает пророкам выступать против зла и насилия. Как мы можем непреднамеренно нарушать дух закона, придерживаясь только буквы закона? Прочитайте книгу Михея, 6 главу, 8 текст.
«Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется».
Вторник, 29 октября. Действие Неемии. «По-видимому, упрек знатным и начальствующим, вы берете лихву с братьев своих, не принес желаемых результатов». Неемия не остановился на этом, но продолжал бороться за права угнетенных. Он мог просто сказать, что попытался наставить знатных и начальствующих, но поскольку это не возымело действия, он вынужден отказаться от решения проблемы. В конце концов, это были богатые и могущественные люди в Иудее, с которыми ему пришлось бороться. Но он не был удовлетворен, пока проблема не разрешилась, хотя и приобрел могущественных врагов. Прочитайте книгу Неемии, 5 главу, с 7 по 12 текст.
«Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за который вы судили их». И сказали они: возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают.
Какие аргументы приводил Неемия против существующего положения дел? Что он использует, чтобы убедить людей исправить данное положение? Неемия созывает большое собрание. Весь народ израильский был собран для решения этого вопроса. Он, скорее всего, рассчитывал на то, что в присутствии всего народа руководителям станет стыдно, возможно, даже страшно продолжать свою политику угнетения. Первоначальный аргумент Неемии сосредоточен на рабстве. Многие из евреев, скорее всего, включая Неемию, купили свободу для других евреев из иностранного рабства. Теперь он спрашивает знатных и начальствующих, находят ли они приемлемым покупать и продавать своих соплеменников. Имеет ли смысл израильтянам выкупать из рабства израильтян и давать им свободу только для того, чтобы они оказались рабами в своем народе? Начальствующие не дают ответа, потому что видят разумность данного аргумента. И Неемия не останавливается. Он спрашивает их: не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших? Затем Неемия признает, что он сам давал взаймы людям деньги и хлеб, объявив «оставим им долг сей». Он подтвердил закон, запрещающий эту практику, и продемонстрировал, что под его руководством люди должны заботиться друг о друге. Удивительно, но ответ единогласен. Начальствующие соглашаются простить все долги. Поступали ли вы с выгодой по отношению к кому-то? Большинство из нас, если честно, должны ответить «да». Что мешает вам в какой бы то ни было степени теперь восстановить правильные взаимоотношения?
Среда, 30 октября. Клятва. Прочитайте книгу Неемии, 5 главу, 12-13 текст и ответьте на вопрос, почему Неемия произносит проклятие против тех, кто не поддерживает свою часть соглашения.
И сказали они: «Возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово сие.
Несмотря на то, что начальствующие соглашаются восстановить и отдать то, что они конфисковали, Неемия не довольствуется просто произнесенными словами. Ему нужны надежные доказательства, потому он заставляет их принести клятву перед священниками. Это действие также имело бы юридическую силу в случае, если бы позднее пришлось обратиться к услугам юристов. Но почему он произносит слова проклятия? Неемия совершает символический акт, собирая свои вещи, а затем потрясая ими в знак потери. Таким образом, те, кто будет идти против этой клятвы, потеряют все. В те времена было принято произносить проклятие, чтобы внушить другим значение определенного закона или правила. Люди в этом случае были менее склонны нарушать закон, если проклятие было связано с его нарушением. Неемия, по-видимому, считал, что это настолько важная проблема, что необходимо сделать что-то решительное, чтобы повысить вероятность успеха. Что говорят следующие тексты Ветхого Завета о святости клятв? Прочитайте книгу «Чисел», 30 главу, 2 текст.
«И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: вот что повелел Господь».
Второзаконие, 23 глава, с 21 по 23 текст.
«Иноземцу отдай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха».
Книгу «Экклесиаст», 5 глава, 4 и 5 текст.
«Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?»
Книгу «Левит», 19 глава, 12 текст.
«Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь».
Книга «Бытие», 26 глава, 31 текст.
«И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром».
В конце концов, речь – влиятельный дар, данный людям Богом. И в наших словах есть сила, сила к жизни и смерти. По этой причине мы должны быть очень осторожны в своих словах, обещаниях и в устных обязательствах. Также важно, чтобы наши поступки соответствовали нашим словам. Сколько людей возненавидели христианство из-за тех, кто называют себя христианами, но чьи поступки противоречат словам. Подумайте о том, какое влияние ваши слова оказывают на других. Как научиться быть осторожными в том, что когда и как мы говорим.
Четверг, 31 октября. Пример Неемии. Прочитайте книгу Неемии, 5 главу, с 14 по 19 текст.
«Еще с того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской, от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец, и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего».
Почему Неемия не требовал хлеба областеначальнического? Неемия, скорее всего, в данных стихах представляет отчет после возвращения ко двору царя Артаксеркса о 12-летнем губернаторстве в Иудее. Хотя губернаторы имели право получать доход от своих подданных, Неемия никогда не утверждал этого права, а скорее сам зарабатывал себе на жизнь. Он оплачивал не только свои расходы, но и расходы своей семьи и всего двора. Зарававель, первый областеначальник, является единственным начальником, чье имя нам известно. Когда Неемия говорит «прежние областеначальники», он, вероятно, имеет в виду начальников, которые были между Зарававелем и им. В результате, к концу своего первого срока, он, скорее всего, остался ни с чем. Вместо того, чтобы приобретать богатство, как можно было бы ожидать от престижного положения, он, вероятно, потерял богатство и все имущество. Неемия был богат, поэтому он мог обеспечивать ежедневным пропитанием многих людей и был щедр в этом. Хотя действия Неемии не были идентичны действиям Авраама после того, как он спас тех, кого захватил в плен, однако его действия раскрывают важнейший принцип. Прочитайте книгу Неемии, 5 главу, 19 текст.
«Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего».
Как понимать это во свете Евангелия? Действия Неемии являются примером того, как человек, призванный Господом на служение, ставит интересы дела Божьего выше собственных интересов и преимуществ. Это хороший урок для всех нас, независимо от нашей конкретной ситуации. Легко работать для Господа, когда это не требует больших финансовых затрат. Прочитайте послание к филиппийцам, 2 главу, с 3 по 8 текст.
«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
Каким образом прямо сейчас вы своей жизнью можете продемонстрировать принципы самоотречения, изложенные в данном отрывке?
Пятница, 1 ноября, для дальнейшего исследования. Когда Неемия услышал об этом жестоком насилии, он сильно возмутился. «Когда я услышал ропот их и такие слова, — говорит он, — я очень рассердился. Он видел, что насильственное вымогательство можно искоренить, лишь безоговорочно поддержав справедливость. С присущей ему энергией и решительностью он начал разбираться в этом вопросе, чтобы облегчить положение своих ближних». Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страница 648. Иисус сформулировал принцип, согласно которому клятва является ненужной. Он учит, что беспристрастная истина должна быть законом речи, но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», и что сверх этого «то от лукавого». Эллен Уайт, «Правила счастливой жизни», страница 67. Эти слова осуждают все бессмысленные фразы и ругательства, которые граничат с ненормативной лексикой. Они осуждают обманчивые комплименты, уклонение от правды, лестные фразы, преувеличения, обман в торговле, которые имеют место в обществе и в деловом мире. Они учат, что нельзя назвать правдивым никого, кто пытается казаться тем, кем он не является, или чьи слова не передают реального чувства своего сердца. «Пророки и цари», страница 68.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Почему эгоизм лежит в основе всех человеческих проблем при работе с финансами и межличностными отношениями? Вопрос второй. Как народ Божий может избежать жадности? Что Господь предусмотрел в данном случае? Изучите следующие тексты. Книга пророка Исаии, 58 глава, с 3 по 12 текст, и книга пророка Михея, 6 глава, с 6 по 8 текст. Вопрос 3. Поразмышляйте о даре речи и силе наших слов. Что означают слова, записанные в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 1 и 2 текст, где Иисус назван Словом? Как это помогает нам понять важность слов и их значение? Вопрос 4. Много лет тому назад Иисус сказал, что бедные всегда будут среди нас. Мы призваны помогать нуждающимся. Как эти две идеи согласуются между собой, побуждая христиан оказывать помощь тем, кто менее удачлив?